Бетти Алая, Полли Уайт. Морозов, не рычите. Личная заноза для миллиардера. Глава первая. Ветеринар против ледяного баритона. Света. Последние записи в журнале даются с таким усилием, будто ручка весит килограммов 10. Моя смена в ветклинике у Хвостатого подходит к концу. Я как выжатый лимон. День выдался тот еще. С утра сломался автоклав. Потом наше сокровище центрифуга решает, что с нее хватит. И вместо того, чтобы тихо вращаться, гудит, как взлетающий истребитель, и спускает дух. Апофеозом становится тетя Люда с ее хомяком по имени Цезарь. Цезарь, по ее словам, грустит.
«Он смотрит в одну точку, доктор! Совсем есть перестал!»
Рыдает хозяйка, заламывая пальцы. Беглый осмотр показывает, что Цезарь не грустит, а просто впал в торпор. Приходится проводить ликбез о жизненном цикле грызунов под ее обиженное сопение.
«Но он у меня как член семьи!»
Из открытой форточки доносится запах жареных пирожков из ларька напротив. А где-то в коридоре жалобно мяукает подкинутый котенок. Третий за эту неделю. Мечтаю только об одном. Добраться до дома, заварить огромную кружку чая с мятой, упасть на диван и смотреть в потолок, пока сознание не отключится. Тишина. Божественная, ничем не нарушаемая тишина. Но, видимо, мне не светит. Раздается оглушительный грохот снаружи. Я вздрагиваю и ставлю жирную кляксу в графе «Вес котенка-пушка». Дверь в приемную силой распахивается. Бедная табличка «Тихо идет прием» падает на пол. В проеме, затмевая собой все источники света, стоит он. Не мужчина. Громадина в идеально сидящем темном костюме. Вместе с ним в кабинет врывается дорогой парфюм с нотками сандала. Рядом, тяжело дыша, стоит мощный ротвейлер, заметно припадая на заднюю лапу. Сердце совершает кульбит, на мгновение замирает, а затем проваливается в пяточки. Взгляд этого мужика холодный, строгий, сканирующий. Он медленно ползет по кабинету. Выцветшим плакатом «Анатомия собаки», дивану, который в прошлой жизни, наверное, был оранжевым, и останавливается на мне. А я стою и хлопаю глазами в своем помятом халате с пятном зеленки на рукаве и ярко-рыжими волосами, собранными в небрежный высокий хвост. Но это мой кабинет, и здесь страдающее животное. Профессионализм, вымуштрованный годами учебы и практики, поднимает голову. Чем могу помочь? Мужчина делает шаг вперед, своей ледяной аурой буквально изгоняя весь воздух. Становится трудно дышать. А вот ротвейлер, напротив, игриво виляет обрубком хвоста. Его глаза умные, печальные и немного виноватые. Ну, просто ангел во плоти. Полная противоположность своему хозяину.
«С ним что-то не так»,
— заявляет мужчина. Его голос низкий, бархатный, но достаточно холодный баритон.
«Добр хромает».
Игнорируя наглый тон хозяина, опускаюсь на колени перед псом. «Привет, красавец!» Ласково воркую. Пес блаженно зажмуривается и доверчиво подставляет голову для почесывания. «Кто это у нас тут такой хороший? Такой сильный, такой славный! А папочка, я смотрю, тебя раскормил изрядно. На диету тебя сладкий срочно надо. Ожирение не игрушки». Говорю я это, конечно, псу, но адресую каждое слово его хозяину. Поднимаю взгляд. На лице мужика застывает смесь изумления нарастающего раздражения. Кажется, его в жизни никто не называл папочкой. На секунду мне кажется, что он сейчас задохнется от возмущения. Его кадык дергается, а пальцы сжимаются в кулаки.
«Добр не толстый. Он в прекрасной форме!»
Его голос опускается до температуры вечной мерзлоты. «В какой форме, простите? Понимаю, что шар — это тоже форма!» Сухо заявляю. Моя усталость, его манера разговаривать свысока делают меня раздражительной. «Вы только посмотрите на него! Собака такой породы должна быть мощной и стройной, а этот милый пончик на лапах еле стоит. И хромает он, скорее всего, из-за лишнего веса и недостаточной активности. Вы его вообще выгуливаете? Или он у вас от миски до дивана гуляет?» Я произношу этот монолог, продолжая осторожно ощупывать лапу. Кости целы, вывиха нет. Скорее всего, просто растяжение. Но сказать об этом сразу значит лишить себя маленькой, но сладкой мести. Хозяин пса молчит несколько секунд. Его взгляд становится обжигающим.
«Вы хоть понимаете, с кем разговариваете?»
Произносит тихо, но в гробовой тишине кабинета слова звучат вполне отчетливо. От этого вопроса у меня внутри все сжимается. Нет, не понимаю. Если честно, сейчас мне абсолютно все равно. Выпрямляюсь во весь свой метр с кепкой, упираю руки в бока, вздергиваю подбородок, сталкиваюсь со взглядом почти черных глаз. Я разговариваю с хозяином собаки, у которой проблемы со здоровьем из-за халатного отношения. Внутри бушуют ураганы страха и злости, но я не отвожу взгляд. А вы понимаете, что находитесь в ветеринарной клинике, а не на совещании? Здесь я главная. Мы замираем, уставившись друг на друга. Добрик, почуяв напряжение, жалобно скулит и тыкается носом то в его дорогой ботинок, то в мой заляпанный халат, пытаясь помирить двух глупых двуногих. И вдруг что-то в лице мужчины меняется. Угроза во взгляде исчезает, сменившись заинтересованностью. Он смотрит на меня так, будто я неизученный вид насекомого, который вдруг начал цитировать Пушкина.
«И что же вы, главное, предлагаете?»
В его голосе проскальзывает едва уловимая насмешка.
«Лечение!»
Отрезаю, разворачиваюсь и направляюсь к столу, чтобы выписать рекомендации. Руки слегка дрожат, но я молюсь, чтобы он этого не видел.
«Противовоспалительное, легкий массаж, строгая диета и прогулки. Не спеша, два раза в день. Минимум по часу. И никаких вкусняшек с вашего стола. Понятно?»
Силой вывожу буквы на бланке, чувствуя пристальный взгляд. Мужчина молча отсчитывает наличные, не спросив сумму. Берет листок с назначениями, даже не взглянув на него.
«Добр, пошли!»
— коротко бросает псу. На пороге оборачивается. Глазами снова медленно скользит по мне, но теперь в них нет прежнего презрения. Есть любопытство? Досада, смешанная с невольным уважением?
«До свидания, доктор!»
Говорит, и в бархатном баритоне снова звенит сталь. Дверь закрывается. Опираюсь ладонями на стол, чувствуя, как подкашиваются ноги. Делаю глубокий вдох. И тут взгляд падает на пол. Рядом с ножкой стула лежит черная матовая визитка. Должно быть, выронил. Ни логотипа, ни должности, только имя. Александр Морозов. И номер. Александр, значит. Мысленно фыркаю, поднимая карточку. Очень оригинально. Надеюсь, это наша первая и последняя встреча. Гляжу в окно, где могучий, но милый пес Добрик идет со своим властным хозяином и радостно виляет хвостом. И чувствую, что просто так все это не закончится.
Глава вторая. Любовница, пес и нежелательные фантазии. Александр.
«Ну, запрыгивай!»
Сижу сквозь зубы, распахивая дверь внедорожника.
Добр весело виляет хвостом, но с места не двигается. В его преданных глуповатых глазах читается неподдельный восторг. «Что, рыжая докторша так тебе приглянулась?»
Насмешливо выгибаю бровь, скрещивая руки на груди.
«Раф!»
Пес делает несколько неуклюжих шагов в сторону клиники, но под моим тяжелым взглядом нехотя возвращается. И снова упирается, отказываясь прыгать в салон.
«Ага.
До меня доходит.
На переднее, значит, претендуешь?»
«Рррр!»
«Понял, принял!»
Вздыхаю, открываю пассажирскую дверь. Добр с сопением втискивается на сиденье.
«Ну, колобок!»
Захлопываю дверь, тихо матерюсь и устраиваюсь за рулем. Вот же незадача. Планировал тихий трехнедельный отпуск у моря в обществе красивой и ненасытной любовницы. Собаку оставил у мамы. Посчитал это лучшим вариантом, ведь родной человек рядом, а не чужие в холодном отеле для животных. В итоге по приезде получаю этого разжиревшего увольня, который еле на лапы встает. Спасибо, блин, мама, удружила. А эта ветеринарная рыжая смотрела на меня своими огромными глазищами, полными презрения, будто я последний подонок, мучающий животное.
Вэф!
Добр, будто слышит мои мысли.
Не начинай.
Огрызаюсь, включая зажигание. «Кто просил тебя уплетать мамины пирожки да холодец за обе щеки? Что ты за ротвейлер такой?» Пес блаженно посапывает, и в его взгляде нет ни грамма раскаяния. С матерью придется провести серьезную беседу. Внезапно заливается звонком мобильный. Звонит Милана. Ну, ее только не хватало. Я за эти три недели страшно устал от ее капризов. Лишь околоцирковые кульбиты в постели удерживают меня от того, чтобы не сдать ее какому-нибудь шейху и улететь домой.
«Да?»
— гаркую в трубку, резко пристегивая ремень.
«Я занят. Если у тебя не апокалипсис, перезвоню позже».
«Саш!»
— тянет любовница сладким елейным голосом, который я ненавижу.
«Я тут в бутике выбираю белье. Не могу определиться. Скину фото, а ты скажешь, что будешь срывать с меня сегодня ночью».
Настроение мгновенно улучшается. Образ Миланы с ее упругой попкой в кружевах — именно то, что нужно, чтобы стереть из памяти унижение последнего получаса.
Хм, скидывай!
Расплываюсь в ухмылке.
Сейчас оценю твой выбор. Минуточку, любимый.
Кладу трубку и ловлю на себе неодобрительный взгляд Добра. Мой пес с первого дня не взлюбил Милану. Она сразу предложила мне сдать его в приют, а этот обжора в отместку сожрал ее брендовую сумку. Естественно, друга ни в какой приют я не сдам, но Добру пришлось поделиться своим местом на пассажирском сиденье, что псу очень не по нраву.
Рррр!
Фыркает он с явным презрением. В этот момент дверь клиники распахивается, и оттуда выходит та самая рыжая докторша в простых потертых джинсах, мятой футболке и с этой своей огненной гривой волос, рассыпавшихся по плечам. В тот же миг телефон издает негромкий писк. Пришло фото от Миланы.
«Ох, твою ж!»
Вырывается у меня, когда я разглядываю алый кружевной комплект. Но по какой-то необъяснимой причине в голове возникает вовсе не Милана. Я с поразительной четкостью вижу докторшу. Ее бледную, почти фарфоровую кожу, прикрытую алыми кружевами. Томный, вызывающий взгляд из-под белых ресниц. Пах мгновенно напрягается. Я чувствую болезненное давление на ткань брюк. «Стоп, Морозов, очухайся!» Трясу головой, пытаясь отогнать наваждение. «Это вообще откуда взялось?» Хорошо, что Добр не умеет говорить, иначе он бы меня засмеял. Приходит второе фото. Белоснежный комплект с поясом и чулками. Перед глазами снова эта рыжая докторша в белых кружевах. И почему-то хочется не сорвать их, а зубами расправиться с каждой завязкой. Белый комплект на ее бледной коже выглядел бы как на невесте. И эта мысль пугает.
«Да ты ж сука!»
Хрипло рычу и резко жму на газ. Машина срывается с места. Добр с визгом съезжает сиденье, а перед капотом вдруг мелькают знакомые огненные пряди. Бью ногой по педали тормоза. Выскакиваю из машины, сердце бешено колотится в груди. На долю секунды в голове пустеет. Она там живая вообще?
«Эй!»
— хриплю, адреналин стучит в висках.
«Что под колеса кидаетесь, мисс Айболит?»
«Я мисс!»
Она шипит, точно разъяренная кошка, пытаясь неуклюже подняться. Протягиваю руку, но заноза уже поднимается на ноги, отказываясь от помощи. Отряхивает джинсы. Подбирает с асфальта свою потрёпанную сумку и гордо вскидывает подбородок.
«Вы меня чуть на тот свет не отправили!»
Верещит рыжая, а я будто одержим и снова ловлю себя на мысли о том, как бы смотрелся на ней тот самый красный комплект. И по телу вновь разливается волна жара.
«Да что, черт возьми, со мной сегодня творится?»
«Подвести вас в качестве компенсации?» Предлагаю, скрещивая руки на груди и с высоты своего роста с интересом разглядываю эту рыжую метр с кепкой. Выглядит, как разъяренная белка.
«Обойдусь!»
Гордо задирает нос. Делает неуверенный шаг, и вдруг огромные глаза округляются. Раздается громкий пронзительный писк, и тщедушное тело неловко заваливается прямо на меня.
«Ай, лодыжка! Это все вы виноваты!»
Начинает яростно молотить крошечными кулачками по моей груди. Удары скорее щекочут, чем доставляют боль.
«Что ж, тогда прямиком в травмпункт», —
констатирую я, и прежде чем рыжая успевает запротестовать, легко подхватываю эту верещащую комбинацию из рыжих кудрей и гнева на руки. Она, на удивление, легкая и мягкая. Худая, но в нужных местах приятно кругленькая. Пальцами впиваюсь в ее бочок, нащупываю упругую линию талии. Есть за что подержаться. И мысль эта проносится в голове совершенно непрошено.
«Отпустите! Караул! Помогите! Похищение!»
Ее крик разрывает барабанные перепонки, и я уже ловлю себя на мысли, что сегодняшний визит к ветеринару стал роковой ошибкой.
«Чего горланите, мисс Айболит?»
Усмехаюсь, прижимая ее ближе, чтобы не уронить, и усаживаю на край сиденья. «Скорее всего, банальное растяжение, но рентген сделаем. Для очистки совести». Она замолкает, уставившись на меня своими огромными зелеными глазищами, а я не могу оторвать глаз от кукольного личика, россыпи золотистых веснушек над аккуратным вздернутым носиком и пухлых, сочных губ.
«Я сама!»
Пытается вновь проявить характер, но едва я ослабляю хватку, как она тут же стонет, едва коснувшись больной ногой земли.
«То-то и оно!»
заявляю победоносно. «Устраивайтесь поудобнее». Мелкое рыжее недоразумение, ворча что-то невнятное себе под нос о самодурах и кошмаре наяву, все же усаживается в салон, устраивая свое аппетитное тело на роскошной коже моего автомобиля.
Глава третья. Такси-скандал. Света. Я сижу в салоне шикарного внедорожника, где пахнет дорогой кожей, деньгами и едва уловимым, сводящим с ума сандаловым парфюмом Морозова. От него же, а не от перспективы перелома, у меня кружится голова. Я в машине у этого ледяного сухаря. Это какой-то кошмарный розыгрыш. Выбора, увы, нет. Лодыжка пульсирует горячей болью при малейшей попытке пошевелить ногой. Перелом, разрыв связок, мысли невеселые. С переднего пассажирского сиденья на меня с нескрываемым интересом смотрит Добр. Глаза умные, немного виноватые. Он тихо поскуливает, словно пытается сказать: «Прости, доктор, мой хозяин — невоспитанный хам». Александр молчит, уставившись на дорогу. Невольно любуюсь его скульптурным лицом, напряженной мужественной челюстью. Красивый все-таки мужик. Точно не моего поля ягода. Не из мира гламурных журналов и частных самолетов. Вздыхаю, глядя на его длинные пальцы, лежащие на руле. На темный костюм, который, я уверена, стоит больше моей годовой зарплаты. Во всей этой роскоши я смотрюсь, как нелепое пятно зеленки на белом халате.
«Приехали!»
Низкий голос нарушает тишину. Он выключает двигатель.
«Добр, оставайся тут, охраняй!»
«Раф!»
Пес одобрительно гавкает, виляя коротким хвостом. «Вы так хорошо друг друга понимаете?» «Не могу удержаться от колкости». «Так и не скажешь, что безответственно запустили вес собаки». Александр что-то рычит себе под нос. Зло зыркает на меня и выходит из машины. Распахивает мою дверь. Ёжусь. «Я не дойду», заявляю, глядя на внушительное здание частной клиники. «Это не травмпункт, это какой-то дворец».
«Вы и так мне вечер испортили»,
рычит Морозов, а затем без лишних церемоний снова подхватывает меня на руки. Взвизгиваю от неожиданности, инстинктивно обвивая руками его шею. Близко. Слишком близко. Его парфюм окутывает меня пьянящим ароматом, а сквозь ткань костюма я чувствую жар его тела и железную мускулатуру. А в голове сигнал. «Не к месту, Свет, не к месту!» Но тело предательски отзывается мурашками. Александр несет меня по светлому коридору, и на нас обрушивается шквал любопытных взглядов и перешептываний. Я чувствую себя гадким утенком, которого принес прекрасный черный лебедь. Мне дико неловко. «Это не травмпункт!» Пытаюсь запротестовать.
«Это лучше!»
Парирует Александр, и его тон не терпит возражений. Невольно жмусь к нему, жмурюсь от стыда.
«Не прижимайтесь ко мне!»
Сухо заявляет наглец. «Даже не думала!» Фыркую я, заливаясь краской.
«Саня!»
Нам навстречу выходит молодой парень в синей форме хирурга.
«Привез?» «Да вот, Жень, принимай калеку».
Александр кивает на меня, словно я не девушка, а неуклюжее недоразумение.
«Неси сюда!»
Врач открывает дверь процедурной, и Морозов усаживает меня на мягкую кушетку. И только сейчас понимаю, что все это время не обращала внимания на боль, на место которой пришло странное возбуждение от близости Морозова. Но теперь она возвращается. И Евгений аккуратно касается моей лодыжки. Она уже сильно отекла и покраснела. Он качает головой.
«Ну, дальше сама, я поехал»,
заявляет Александр, разворачиваясь к выходу.
«Нет, Сань»,
останавливает его врач.
«Отек сильный, гематома формируется. Нужно сделать рентген, чтобы исключить трещину. Обработать, наложить фиксирующую повязку. Девушку нужно будет отвезти домой. Как зовут?»
«Света». Лепечу, чувствуя себя совершенно растерянной.
«Светик!»
— подмигивает мне Евгений. Александр выразительно закатывает глаза.
«Тебе придется полежать несколько дней. Сейчас сделаю снимок. Скорее всего, трещины нет. Но растяжение по полной программе».
«Это все из-за вас!»
— шиплю, тыча пальцем Морозова.
«Водить не умеете. Понакупают прав, потом люди страдают».
«Надо смотреть, куда идете, а не в облаках витать!»
Рычит он в ответ.
«У меня планы были, а вы все обломали!»
«Сами виноваты!»
Показываю ему язык, отворачиваясь, чувствуя себя глупым подростком. Евгений, понимающе, вздыхает, словно привык к таким спектаклям. Он делает рентген, который, к счастью, подтверждает его догадку. Перелома нет, но растяжение серьезное. Он аккуратно обрабатывает кожу охлаждающим гелем, снимая жар и боль.
Его касания профессиональны и холодны, в отличие от жарких прикосновений Морозова.